конце октября группа ведущих ученых, назначенных правительством Индии, выступила с весьма обнадеживающим заявлением. Пандемия во второй в мире по количеству выявленных случаев заболевания в стране подходит к концу. В статье, опубликованной в The Indian Journal of Medical Research, ученые написали, что, учитывая снижение количества новых кейсов и согласно их математической модели, мы уже, возможно, наработали групповой иммунитет без вакцин и лекарств против коронавируса. Если продолжить соблюдать такие меры, как социальное дистанцирование, мытье рук и ношение масок, то пандемия уже к началу 2021 года будет взята под контроль, уверяют ученые. Однако другие исследователи считают, что эта модель завышает число инфицированных и предупреждают о том, что с приближением холодов и религиозных праздников Индию скорее ждет вторая волна. Гиридхар Бабу, эпидемиолог из Фонда общественного здравоохранения Индии, обрисовал журналу Science довольно сложную картину, сложившуюся в стране. Он считает, что вирус, возможно, и перегорел в крупных и густонаселенных регионах страны, но еще продолжит месяцами бесконтрольно распространяться в сельских местностях. Еще очень много людей не переболели, отмечает он. Оптимистичный прогноз исходит от научной комиссии, которая по просьбе правительства смоделировала прошлое и будущее коронавирусной пандемии в стране. Согласно их модели, к середине сентября было инфицировано уже 380 миллионов индийцев, а к февралю 2021 года в стране будет минимальное количество активных случаев заражения симптомами, при условии соблюдения всех мер предосторожности. Также в их исследовании говорится, что весной, сглаживая линию заболеваемости, локдаун в Индии спас до 2,6 миллиона человек. Однако эта модель не учитывает региональные различия в распространении вируса, отмечает Бабу. Массовые серологические обследования, с помощью которых выявляют количество инфицированных, уже обнаружили больше случаев заражения в городах, в частности, в трущобах. В августе обследования выявили антитела у 41% жителей трущоб Мумбаи и 18% у жителей остальных частей города. Многие густонаселенные районы, которые легко поразить вирусом, уже были инфицированы. Возможно, этим и объясняется снижение темпа прироста новых случаев ковида. Однако это же, по словам эксперта, указывает на то, что еще довольно много жителей страны остаются уязвимыми перед вирусом. Гаутам Менон из университета Ашока, будучи одним из авторов нескольких моделей по COVID-19, утверждает, что работе комитета недостает эпидемиологического реализма. В ней предполагается, что необычно крупная группа инфицированных людей переболеет бессимптомно. По его оценкам, число зараженных в Индии сейчас скорее достигает 200 или 300 миллионов. Эксперты согласны с тем, что распространение вируса в сельских районах, где проживает более половины населения страны, сложно мониторить. Во многих маленьких городках и деревнях тестирование далеко не всегда доступно. Судя по серологическим обследованиям, официальное тестирование, примерно 1 миллион тестов в день, серьезно занижает количество выявленных случаев ковида. Некоторые штаты полностью полагаются на экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2, чувствительность которых сильно варьируется. Кроме того, инфраструктура органов здравоохранения во многих индийских сельских местностях довольно слабая, что затрудняет лечение пациентов. Более точные данные помогут ученым лучше понять траекторию пандемии. По словам Ти Джейкоба Джона, бывшего главы факультета вирусологии Христианского медицинского колледжа, эпидемия на уровне страны есть вымысел, плод статистического воображения. В различных штатах и городках, по его мнению, наблюдаются сотни маленьких эпидемий, которые вспыхивают и угасают в разное время. Эпидемиолог Гиридхар Бабу предупреждает о том, что рано радоваться, хотя снижение числа зараженных реально. Это лишь означает, что первая волна грозных испытаний позади, и новый вал только начинается. Компания Илона Маска SpaceX не собирается признавать международное космическое право на Марсе. Вместо законов, принятых на Земле, колонии на Марсе будут придерживаться принципов самоуправления, определенных первыми поселенцами. Об этом говорится в одном из пунктов пользовательского соглашения приложения Starlink, сообщает британская газета Independent. Пользователи недавно выпущенного приложения, точнее его бета-версии, обратили внимание на пункт 9 под названием Governing Law, то есть применимое или регулирующее законодательство. В нем говорится следующее. Для услуг, предоставляемых на Марсе или в ходе транзита на планету с помощью Starship или иного космического корабля, направленного с целью колонизации, стороны настоящего соглашения признают Марс свободной планетой. Никакие земные правительства не имеют власти или суверенитета над действиями сторон на Марсе. Споры будут разрешаться на основе принципов самоуправления, добросовестно установленных в ходе заселения Марса. По мнению инженера по разработке космических систем Эрвана Бавуа, позиция SpaceX напоминает декларацию фонда Earthlight Foundation, некоммерческой организации, готовящейся к покорению человечеством других планет. В декларации прав и обязанностей человечества во Вселенной, в частности, говорится, что космос должен считаться свободным от всего, для всего и для всех. Глава SpaceX и ранее озвучивал свои представления о том, какого сорта правительства он хотел бы видеть на колонизированном Марсе. В одном из интервью он рассуждал о некой форме прямой и представительной демократии, приводя в пример Соединенные Штаты в самом начале своей истории. Все голосуют по каждому вопросу. Так это будет работать. Я бы еще рекомендовал пару вещей. Законы должны быть короткими, простыми и понятными. В противном случае начинает происходить нечто подозрительное. Недавно Маск также раскрыл свои планы по строительству самоподдерживающегося города на Марсе, который, скорее всего, будет пользоваться интернетом от спутников Starlink, хотя временные рамки для строительства им обозначены не были. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвин Шотвелл в свежем интервью журналу Time подтвердила, что интернет от Starlink будет доступен на Марсе. Сообщения о спорном пункте в пользовательском соглашении не остались незамеченными. Американская планетолог Кэролин Порко раскритиковала в Твиттере действия Starlink и Маска, написав, что SpaceX, по сути, установит свои законы на Марсе, нарушив тем самым международное космическое право. Это доказательство того, что чрезмерное богатство, ведущее к власти и влиянию, также приводит к безудержному и ослепляющему высокомерию, затем к козлу. Нужно остановить это прямо сейчас. Пользователи Твиттера разошлись во мнениях. Одни поддержали Порка, сравнив Маска с бондовским злодеем, который считает Марс диким западом. Другие же усомнились в том, что международное право, принятое на Земле, должно распространяться на другие небесные тела. Согласно договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, это договор о космосе 1967 года, основной документ международного космического права, ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на непосредственно запущенные ими космические объекты. В издании Inverse предполагают, что пункт 9 может исчезнуть из окончательной версии пользовательского соглашения или подвергнуться изменениям.
Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, кто смотрит меня в ускоренном режиме. Сегодня у нас только самые мощные футбольные инфобомбы, но вы все равно задавайте ваши гениальнейшие вопросы в комментах под хэштегом АИБ, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф», подъехала пачка приятнейших новостей. Стас Крицук, очень умный, очень здравый парень, наконец-то дебютировал за португальский Белененсиш. Причем sports.ru ни слова об этом не написал, и другие сайты тоже. Но вот Стас переехал туда где-то месяц назад и наконец-то вышел в основе, сыграл его Белененсиш 1-1. Я надеюсь, что Стас и дальше будет выходить в старте. Еще один важный инфоповод. Гаррет Бейл вонзил победный мяч за Тоттенхэм, порадовался. Весь такой жилистый, мускулистый, ну просто красавец. И сейчас турнирная таблица АПЛ выглядит так. На первом месте Ливерпуль, на втором Тоттенхэм и на третьем Эвертон. Я бы хотел, чтобы все так осталось и после 38-го тура. Ну и последнее. Алан Загоев, которому многие фанаты ЦСКА говорили: «Алан, заканчивай, не мучай ни себя, ни нас, ни клуб, давай, все, уже пора, у тебя травмы, здоровье». Короче, Алан Загоев заколошматил победный, важнейший мяч в ворота Ротора. Шикарный гол, и теперь ЦСКА заслуженно на первом месте в чемпионате России, потому что ЦСКА сейчас играет лучше всех. Теперь к новостям. Спартак снова в истерике. Перед матчем с Ростовом отменили красную Романа Еременко. И все такие фанаты Спартака напряглись. Это специально под нас, его амнистировали. Очередной заговор. Потом пустили только 2500 зрителей на стадион. Точно заговор, 100%. Дальше. Ростов абсолютно по делу переигрывает Спартак, который кроме навесов ничего не придумал. И началась старая добрая красно-белая истерика. Начали обвинять и ТДСК. Вот просто посмотрите на твиты настоящих фанатов Спартака. Это классика. Я такое обожаю. Причем помощник ТДСК сказал потом на пресс-конференции: «Ой, мы не настроились на Ростов. Как вы могли не настроиться на Ростов? Вы в прошлом году проиграли ему дома 1-4. Выходите мстить. Нужно гасить этот Ростов». Но вместо этого проиграли 1-0. Пашка Мамаев — лучший игрок матча. Короче, теперь фанаты Спартака, вернее сектанты Спартака, мочат своих. Во-первых, Соболева, потому что он много симулирует, и там дали откровенно левую красную карточку. С этим согласны, мое уважение, с этим согласны даже фанаты Спартака, они это признают. И во-вторых, они гасят Шамиля Газизова, потому что кого привез Газизов? Кокорина, который пока не заиграл, мягко говоря, Мозеса, который, мягко говоря, не защитник. И, конечно же, Астона Урунова, резидента ЦУМа, который, мягко говоря, резервист, игрок ротации. Он вышел, получил травму, ушел. Ничего пока внятного Уруна в Спартаке не показал. И вот забурлило. Вот мы побывали на первом месте, поверили в себя, а теперь такой бесцветный матч против Ростова. Что же с нами дальше будет? Мы даже в тройку не попадем. Ребятушки, успокойтесь. Даже в чемпионском сезоне 16-17 Спартак проигрывал крыльям, но ничего, потом все равно ожил. И, возможно, этот матч против Ростова, ну, такая же случайность. Мое мнение очень простое. У Спартака сейчас ключевой момент сезона, потому что календарь благоприятнейший. Урал, Динамо, Ротор, Тамбов обязаны набирать 9 очков, и можно весной бороться за золото. Кстати, пока Спартак спокойно восстанавливается, Локомотив, Краснодар и Зенит рубятся в Лиге Чемпионов. И у моих легальных партнеров из Паримач есть широчайшие линии на все матчи наших как раз в Лиге Чемпионов. А еще у Паримач есть горяченная, обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, а еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт Паримач теперь работает реактивно. Спасибо обновлению. Краснодар ужасно тонет. Что же происходит? А Краснодар-то мой любимый уже 10-й. Проиграл Ахмату. И мне сейчас напишут в комменты: да ты видел потери Краснодара. Вот, пожалуйста, открой всех травмированных перед матчем с Ахматом. Ну, неудивительно, что они с такой обоймой проиграли. Но вот у меня к вам вопрос. А не кажется ли вам, что в травмах Краснодара есть и вина медицинского штаба? Ну, маленькая такая вина. На самом деле не маленькая, потому что и Сергей Галицкий постоянно форсирует восстановление. Говорит: ага, 3 недели, чтобы через 2 был на тренировке. И врачи там тоже какие-то мутные. И отсюда так много травм. Все закономерно. Ну и раз уж мы изучили график Спартака, давайте посмотрим, что там у Краснодара дальше. После Зенита у него Тамбов, Химки и Ротор. То есть просто выигрывай на здоровье, набирай 9 очков. Но я почему-то уверен, что Краснодар больше 6 не возьмет. Гасперини не выпускает Мирончука. И Гоша Черданцев уже на панике. Публикует свои твиты. Такие: а как же так? Зачем его взяли вообще? Тренеру он явно не нужен. Еще недавно Гасперини был отличным тренером, который развивает игроков. А теперь он мразь, потому что он не выпускает Лешу Мирончука, не дает ему игрового времени. У меня тут очень понятная и, мне кажется, адекватная позиция. У Гасперини действительно сложная система. Мирончук приехал из другого чемпионата. На тренировках его встраивают в эту систему и пока не выпускают. У него шансы будут 100%, потому что вот его выпустили в Лиге Чемпионов, он забил, нормально себя проявил, он еще не засрал свои возможности, как Федя Смолов в Сельте. Поэтому подождем неделю-две, может быть даже месяц, и Мирончук станет твердым игроком стартового состава. В «Зените» новая звезда. Несколько выпусков А и Б назад мне нужно было сравнить Эдуарда Стрельцова с кем-то из средних игроков современности, чтобы показать, что даже абсолютно посредственный нынешний футболист, если его закинуть в середину 20 века, там бы зажигал. Мне не все поверили в комментах, но вот я привел в пример Александра Ерохина. Почему? Потому что еще пару лет назад в Питере смеялись, что каждый неточный пас Ерохина — это привет на небеса Константину Сарсани, человеку, который как раз привез Ерохина в «Зенит». Но теперь что происходит? Мы сравнили Ерохина со Стрельцовым. И Ерохин забивает почти в каждом матче РПЛ. Он сейчас лучший бомбардир «Зенита». Если ему в РПЛ дают больше, чем полчаса, он гарантированно оформляет результативное действие. Респект, Саша Ерохин. Давай дальше, как Эдуард Стрельцов, зажигай. Антона Заболотного вызвали в сборную. Психологический портрет Антона Заболотного абсолютно понятен. Он боится хейта и ответственности. То есть, если ты в «Зените», где он играл, не забиваешь несколько матчей, на тебя уже косо смотрят. Ты форвард, ты обязан забивать. И Заболотный вот в такой обстановке начинает нервничать еще сильнее. А как в Сочи? Забил, ты красавец. Не забил, ну будет еще матч, потом еще. Пожалуйста, выходи, доказывай. Никто на тебя особо внимания не обращает. И поэтому Заболотный там раскрылся. Он и через себя забивает, и Локомотиву головой. Шикарный, кстати, гол кладет, его абсолютно заслуженно вызвали в сборную. И мне прилетают вопросы: как ты думаешь, есть ли шансы у Заболотного стать основным нападающим сборной России на чемпионате Европы? Основным шансов нет, потому что он выйдет, задрожит и просто потеряется на поле. Но если его выпускать в конце, например, против каких-нибудь бельгийцев на последние 10 минут, когда терять уже просто абсолютно нечего, и выпускают Заболотного, и он понимает, у него 10 минут, если он не забьет, ничего страшного. Ну можно же рискнуть, можно постараться, и он, раскрепощенный, покажет себя. В такой сценарий я вполне верю. Карим Бензема помирился с Винисиусом. На прошлой неделе Реал играл в Лиге Чемпионов против Боруссии из Мёнхенгладбаха. И в перерыве Бензема сказал Менди: «Не пасуй ему, он играет против нас, клянусь мамой». И журналисты подумали, вот журналисты, которые расшифровали по губам речь Бензема, они подумали, что эта фраза была адресована Винисиусу. Типа Винисиус наносит только вред Реалу, никакой пользы вообще от него нет, поэтому ему не нужно давать передачи. И во втором тайме Бензема действительно до того, как заменили Винисиуса, ни одного паса ему не отдал. И когда это вскрылось, мне в личку, во ВКонтакте начали писать так называемые фанаты мадридского Реала. И они такие: «А ты чего? Тебе что, реально понравилось то, что сказал Бензема? Да он же крыса, он же бревно, он сам за свою карьеру засрал гораздо больше, чем Винисиус в этом матче. Да какое право он имеет так топить молодого? Все, гнать его поганой метлой». И даже в Инстаграм Бензема писали: «Бензема аут». И вот что я вам скажу. Вы что, ребята, охуели? Международным скандалом попахивает дело. Бензема – легенда мадридского Реала. 11 лет в Мадриде, 250 голов, больше 500 матчей, куча важных ассистов, куча важных голов, куча титулов. Он имеет право, как настоящий дед, сказать: «Так, Винисиус вообще пока не вписывается, давайте не будем просто терять время, нам надо отыгрываться поскорее, давайте не будем давать ему мяч». Он может такое сказать как авторитет, потому что он на втором месте по авторитетности после Серхио Рамоса, наверное, наравне с Лукой Модричем. Но почему-то вот его считают бревном, его недооценивают. Давайте уважать Карима Бензема, тем более они с Винисиусом кореша, они сразу помирились, и в матче против Уэски в чемпионате Испании Бензема спокойно пасовался с Винисиусом, то есть раздули вот из такой вот фразочки, вырванной из контекста, раздули какой-то гигантский скандал. Я думаю, что Бензема не крыса, Винисиус будет прогрессировать, а вы, пожалуйста, не верьте всем подряд. За что я не люблю Пепа Гвардиолу? Мы тут недавно с вами обсуждали, что в Барселоне больше нет президента, потому что Жозеп Бартомео подал в отставку, и там есть фаворит на выборах ближайших. Это Виктор Фонт, который сказал, что он вернет в Барсу вообще всех легенд. И Пуйоля, и Хави, и Иньесту, и, конечно же, Пепа Гвардиолу. И вот Гвардиола уже отреагировал на заявление Виктора Фонта. «Моя карьера тренера в Барселоне завершена. Есть невероятные люди, которые могут руководить командой. Рональд Куман – невероятный тренер». Блять, зачем было говорить про Кумана? Это же просто додик, это хламарь, это бездарь, это барахло, а не тренер. Он 20 лет тренирует, у него толком нет никаких вообще достижений. И сейчас он играет 1-1 с Алавесом. И у Барселоны после 6 матчей 8 очков. Блять, да? Невероятный тренер. То есть Пеп Гвардиола сделал лицемернейший комплимент, хотя мог вообще обойтись без этого. Как теперь верить Пепу Гвардиоле? Он говорит: «О, Агуэро невероятный форвард». Это значит: «А, Агуэро, ну такой средненький, я его не котирую». И про всех Пеп Гвардиола так лицемерит. За это я его терпеть не могу. Генича забанили на матчах РПЛ. Почему он больше не комментирует чемпионат России? Смотрите, у Генича есть контракт с одной букмекерской конторой, которая параллельно спонсирует Комен-шоу и некоторые другие программы, и некоторые футбольные клубы из российской премьер-лиги, в том числе «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». И эта букмекерская компания придумала, что между этими клубами есть некое дерби, даже между «Спартаком» и «Краснодаром». И они навязывали это словосочетание «пам-пам дерби». И вот Генич в начале трансляции матча «Спартак-Зенит» сказал, что это «пам-пам дерби». Но у РПЛ другая букмекерская компания спонсор. Не эта, не та, которая партнерствует с Константином Геничем. То есть Генич тотально накосячил, он в прямом эфире отрекламировал другую букмекерскую контору и не имел на это права. Он просто оговорился, по привычке так сказал, и его вот так слегка наказали. Больше он не комментирует чемпионат России. Вот месяц, наверное, у него была дисквалификация, может сейчас будет комментировать. При этом он сидел в студиях, он комментировал матчи других чемпионатов, но вот так вот все заслуженно, мне кажется. Я думаю, что даже сам Генич не психовал, он понимал, что накосячил. Рубрика «Шок-контент». Возможно, Пеле не переоценен. Я несколько раз в АИБ повторял тезис, что у Пеле куча голов, которые он забил в матчах за береговую охрану, в матчах против каких-то голодающих детей Африки, и он себе засчитал все эти голы. И даже в Guardian тоже смеялись, что Пеле вот в свои 1280 голов включил те, которые он воображал лежа в ванной. И еще была легенда, что есть фильм «Бегство к победе», и там Пеле играл, разумеется, роль футболиста, забил через себя, и этот гол он тоже посчитал свою статистику. Но издание Sky Sports выпустило замечательный материал и развенчало мифы о недооцененности Пеле. Этот материал вышел как раз к 80-летию легенды, и я, вот признаюсь, очень удивился, потому что там есть факты, которые доказывают, что Пеле на самом деле был бесконечно крут. Во-первых, давайте смотреть. 526 забитых голов в карьере Пеле забиты в товарищеских матчах. И там действительно была и береговая охрана, и дети Африки, но при этом Сантос регулярно приезжал в Европу, и местные клубы настраивались безумно на Пеле. Потому что Пеле лучший футболист мира, надо его как-то остановить, против него играли жестко. То есть, вот, например, просто посмотрим посещаемость. В Гамбурге на Сантос ходило 72 тысячи человек, в Риме 88 тысяч, в Барселоне 85 тысяч. На Сан-Сиро больше 100 тысяч собралось, чтобы увидеть, как местный клуб как-нибудь сдержит Пеле или, может быть, навяжет борьбу с Сантосу. То есть товарищеские матчи были совершенно другими. Они просто были вне турниров, но там играли абсолютно по-спортивному и хотели победить. Это вообще 100%. Идем дальше. Говорят, что уровень чемпионата Бразилии в середине 20 века был ну так себе, потому что все главные звезды выступали в Европе, и сейчас в это охотно верится. Но на самом деле, в 58 году сборная Бразилии выиграла чемпионат мира, спустя 4 года снова бразильцы стали чемпионами мира. И подавляющее большинство игроков выступало именно в чемпионате Бразилии. Это был на тот момент сильнейший чемпионат в мире. При этом у Сантоса не было какого-то доминирующего состава, но он 5 раз подряд взял золото чемпионата Бразилии исключительно за счет Пеле. Третий пункт, который доказывает, что достижения Пеле были мега важными. Вот опять же, считается, что в середине 20 века было забивать гораздо проще, чем сейчас. Но вот мы возьмем среднюю результативность Лиги чемпионов. 3.07 гола за матч. А знаете, какая была средняя результативность в чемпионате Бразилии во времена Пеле? 3.02 гола за матч. То есть примерно то же самое. Другая претензия к Пеле. Говорят, что он не играл в интенсивном ритме. Вот сейчас футболисты проводят по 50 матчей за сезон, у них крутая физика, во времена Пеле все было гораздо проще. Но Сантос приезжал в Европу и, например, с итальянскими клубами проводил, ну, допустим, 20 матчей просто за один заезд. Играли через день, как в хоккее. И Пеле не мог восстанавливаться, но все равно у него организму хватало ресурсов, чтобы выдавать перформансы несколько раз в неделю. И это тоже звучит очень впечатляюще. Переходим к совсем уж смешным недостаткам карьеры Пеле. Вот пишут, он выиграл всего лишь 2 кубка Либертадорес, да это же в 2 раза меньше, чем Месси выиграл кубков чемпионов и меньше, чем Роналду выиграл. 2 кубка Либертадорес, да, ерунда. Но Сантосу было выгоднее выступать в Европе, приезжать на турне и зарабатывать огромные бабки. Поэтому Сантос иногда даже снимался с кубка Либертадорес, и поэтому у Пеле не было шансов выиграть этот трофей. Ну и последнее. Пеле ни разу не выиграл Кубок Америки. Какой же он король футбола после этого? Да вот такой. Он в этом Кубке Америки участвовал всего лишь один раз, забил 8 голов, стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром того турнира. Бразилия ни разу на том Кубке Америки не проиграла, но из-за системы, там была лига, а не на выбывание, Бразилия заняла 2-е место, а выиграла Аргентина, хозяева турнира. И больше Пеле не участвовал просто в Кубке Америки. И именно поэтому у него нет этого титула. Мораль очень простая. Конечно, Пеле переоценен, и у него куча левейших голов. Но все-таки он переоценен чуть меньше, чем сейчас принято говорить. Ребятушки, важное объявление. Мы с Ульяной протестировали двойную петличку с 2 микрофонами, поэтому скоро сделаем совместный выпуск. Ну а вы подписывайтесь обязательно на канал, врубайте колокольчик, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!
Альваро Мората не смог нажать на компьютере сочетание Ctrl-Z, чтобы отменить действие. потому что просмотр VAR показал, что действие было совершено по правилам. Всем привет! Я Кирилл Хаид, обозреватель чемпионата, и мы смотрим футбол и тихо обозреваем. Пеп Гвардиола сказал, что нужно вернуть в АПЛ 5 замен. Гвардиола сказал, что в лиге на 47% больше мышечных травм, чем в прошлом сезоне. Гвардиола такой не один. Клоп на днях тоже сказал, что нужно вернуть 5 замен, и что это не преимущество для топ-клубов, а необходимость. А еще он завуалированно пнул лигу, сказав, что даже то решение, которое приняли, можно было подать по-другому. А Сульшер сказал, что он вообще не понимает, как можно было вернуть 3 замены, если это самый трудный сезон в истории. С ними трудно спорить. И вообще, раз уж это правило дает преимущество топ-клубам, значит то, что его не ввели, получается, дает преимущество середнякам, это что, лучше? А кому вообще нужны середняки? Я сейчас приведу список травмированных. Только футболисты из серьезных команд и только важные игроки. Вилфред Ндиди, Лестер, пропустил 4 матча из 6, сроки возвращения сдвигаются. Чаглар Сюнджу, Лестер, пропустит 3 месяца. Тимоти Кастань, Лестер, пропустит месяц. Габи Жезус, Сити, пропустил 5 матчей из 7, сроки возвращения сдвигаются. Серхио Агуэро, Сити, пропустил 4 матча из 7, неизвестно когда вернется. Эмерик Лапорт, Сити, пропустил 5 матчей из 7. Вёрджил ван Дейк, Ливерпуль, возможно, выбыл до конца сезона. Алисон, Ливерпуль, пропустил 2 матча из 7. Фабиньо, Ливерпуль, пропустит неделю, возможно, дольше. Жоэль Матип, Ливерпуль, пропустил 5 матчей из 7, возвращение откладывается. Мейсон Холгейт, Эвертон, пропустил 7 матчей из 7. У меня как зрителя есть вопрос. Зачем это нужно? Это уже не футбол. Это марафон, гонка на выживание, но не соревнование всех сильнейших. А ведь сейчас только осень. Представьте, что будет на Новый год или весной. 5 замен – это не то, что всех спасет. Сезон в любом случае получится сложным и непредсказуемым. 5 замен не уберут всех последствий плотности календаря. Тем большая глупость от них отказываться. Потому что это заведомо сделает футбол хуже. Эден Азар забил свой первый гол в сезоне. И что важно, это был не голевой эпизод. Уэска провалилась с прессингом, потому что потеряла компактность, и при этом никто не мешал Вальверде делать пас в разрез. Но Азар не был один, то есть свою опорную зону Уэска не потеряла. Просто Азар так здорово развернулся, что отодвинул соперника и получил несколько метров на разбег. Это только эпизод, Азар может дать команде намного больше. Но это уже что-то, как минимум гол забитый из ничего. А лично я жду, что Азар будет не просто взрываться в эпизодах, а влиять на игру на протяжении всего матча, и что все атаки Реала будут идти через него. В этом смысле третий гол даже более показательный. Атака началась у своей штрафной, и Азар сначала отбросил пяткой на Асенсио и ускорил атаку, а потом ушел на фланг, стянул туда двух защитников и сразу же отдал на Бензема в зону, которую сам ему освободил. Это не такой яркий эпизод, как гол издали, но для Азара очень типичный. Это умная игра в деталях и высочайший класс исполнения. Азар не играет за счет партнеров, а наоборот, сам создает партнерам лучшие условия, и те уже пользуются. Очень хочется посмотреть на это, ну хотя бы полгода подряд. Барселона поделила очки с Алавесом, играя в большинстве последние полчаса. Об этом матче коротко. Очень слабый первый тайм, очень неплохой второй. 19-1 по ударам после перерыва, но это просто не повезло. Единственное, что раньше на общем фоне выделялся Месси, а сейчас он мажет так же, как все остальные. Это, конечно, странно. Из хорошего опять Педри. Наглый, умный, техничный. Плюс здорово понимает игру и читает ее на несколько ходов вперед. Ну, главное не перехвалить. После матча Куман пожаловался на реализацию. И в принципе к этому добавить нечего. Кики Сетьен в интервью El País рассказал о трудностях работы с Месси. Совершенно бомбическое интервью Сетьена. И, кстати, его взял, внимание, Висенте Дель Боске. Интервью есть в открытом доступе, так что если вдруг вы знаете испанский, читайте, получите большое удовольствие. А я расскажу главное, о чем они говорили. Фраза номер один. Тренер не может сказать руководству «или он, или я» про футболиста. А футболист может так сказать про тренера. Мы и так об этом догадывались, а теперь знаем. Профессия тренера парадоксальна, потому что это начальник. Но начальник, который зарабатывает меньше подчиненных, которого проще уволить и который все равно первый несет ответственность. А еще Сетьен сказал, что не был самим собой и что принимал совершенно не те решения, которые должен был. И за это надо сказать ему спасибо, потому что он был очень откровенен. Он не критикует Месси, называет его лучшим футболистом всех времен, но у него постоянно это сквозит, что такие люди, как Месси, они как бы смотрят не на тебя, а сквозь тебя. Он сказал еще одну важную вещь, что великие игроки избавляют команду от проблем. Ты даешь им мяч, и они все делают. И это огромная помощь, но этого не должно быть слишком много. То есть это не должно быть единственной опцией. А теперь вспомните его Барселону. Очень интересное интервью с точки зрения того, как человек может все понимать и при этом не делать то, что нужно. Поэтому сейчас в Барселоне носорог Куман. Ты можешь смотреть сквозь него неделю, а он и не заметит. И думаю, независимо от результатов, для клуба это неплохо. Мац Хумельс забил 2 гола в матче с Арменией. Дубль Хумельса – отличный повод поговорить о нем и вообще о Боруссии, а для меня – еще раз извиниться. Я неделю назад по затылкам перепутал Холланда и Бранта и приписал Холланду тонкую игру пяткой. Что характерно, я очень удивился, но пересмотреть эпизод, чтобы перепроверить, мне не пришло в голову. В общем, был неправ, прошу прощения. Что касается Хумельса. Он потянул мышцу и был заменен. И на момент съемок еще неизвестно, насколько серьезное растяжение. Это большая потеря не только в обороне, но и в атаке. Боруссия пытается все время владеть мячом и при этом не рисковать. Получается не очень хорошо. Владение есть, но оно стерильное. Команда держит мяч низко. В билдапе участвуют оба крайних защитника и как минимум один опорник. Ну и естественно 3 центральных защитника. Это надежно и не опасно. Ну так вот, Хумельс с отрывом лучший по числу длинных пасов. Он их делает даже больше, чем вратарь. И вообще радикально больше всех. Другими словами, его забросы на рывки Санчо или на Холланда – это по сути единственная альтернатива Боруссии медленному неопасному розыгрышу. А что касается голов, первый гол просто для учебников. Как не надо обороняться. 9 футболистов Армении в своей штрафной при угловом. Ни один не играет по сопернику. Все смотрят на мяч. Впереди Хумельса стоял Минье. Он тоже выиграл единоборство. А точнее даже единоборства не было. Он просто чуть-чуть не дотянулся. Ну и так все получилось. Хумельс молодец. К Минье никаких вопросов. Но какая же донная защита у Армении. Кстати, обратите внимание. Все игроки Боруссии в кадре, кроме одного, свободны. Второй гол тоже после подачи, и борьба там тоже была условной. И опять-таки, это не проблема Хумельса. Он здорово выпрыгнул и нацеленно пробил. Это важные голы, но повторюсь, в организации атаки он вообще незаменим для Боруссии. Поэтому главное, чтобы обошлось без травмы. Интер дома сыграл в ничью с Пармой, проигрывая 0-2. У Интера одна победа в последних 6 матчах. И вроде бы это кризис, по-другому и назвать нельзя. Но с другой стороны, если взять каждый из этих невыигранных матчей, то везде будет одно и то же. Интеру сильно не везло, результат не по игре. Шахтер – отскок Шахтера. Моменты у Лаутаро и Лукаку. Ничего у ворот Хандановича. 2-0 по ожидаемым голам. Более чем достаточно, чтобы забить. Боруссия Менхенгладбах – 5-2 в пользу Интера по Big Chance по данным опта. Это разгром. Матч с Миланом. У Милана 2 гола с 2 моментов и еще 3 во втором тайме на контратаке. А Интер просто вытоптал чужую штрафную. У одного только Лукаку 8 ударов из пределов штрафной. Не залетало. Ну и матч с Пармой. 5-2 по Big Chance по данным опта. То есть во всех этих матчах Интер был лучшей командой по количеству и остроте моментов и разнице ожидаемых голов. Другими словами, можно сказать, что по игре даже и нет никакого кризиса. Но он есть. Чемпионские команды Конте всегда отлично контролировали соперников, лучше, чем этот Интер. И при этом они никогда не создавали огромного количества моментов. Что Челси, что Ювентус забивали каждый момент и полумомент и выигрывали довольно сухие матчи. Нехватка цинизма в реализации – это то, на что Конте жалуется после каждого матча с начала сезона. Он постоянно говорит одно и то же, что команду не за что критиковать, что все отдали все силы, что все хорошо играли, просто не залетело. Интер плохо реализует и из-за этого раскрывается сильнее, чем обычные команды Конте. Чтобы лучше контролировать соперника, нужно забивать менее очевидные моменты, а не доводить матчи до нервных концовок. Плохой реализации трудно дать объяснение. Если это происходит один матч или два, можно просто не обращать внимания. Но когда это длится целый месяц, это уже опасно. В прошлом сезоне всего 2 месяца ужасной реализации при хорошей игре исключили Атлетико из чемпионской гонки в Испании, хотя по качеству игры команда не уступала ни Реалу, ни Барселоне. А невезение Сити на старте сезона в АПЛ помогло Ливерпулю настолько оторваться, что гонка просто потеряла смысл. Это сильные команды, и они хорошо играли, но из-за проблем с реализацией вторая половина сезона для них стала формальностью. Я уверен, что Конте, который помешан на победах, понимает это лучше всех. И с каждым новым экспериментом Пирло думает, что вот сейчас идеальный момент, чтобы брать чемпионство. Пока он говорит правильные вещи, что все молодцы и нельзя требовать большего. Но я не уверен, что его надолго хватит. Конте не хладнокровный и уравновешенный человек. Уже после матча с Пармой он намекнул, что разочарован игроками. Он не может повлиять на реализацию. И если она не изменится к лучшему, скоро он начнет психовать. Златан Ибрагимович принес Милану победу ударом через себя. Златан не удивил. Вообще, если присмотреться, он постоянно делает одно и то же. Вот если бы он промазал с 3 метров, я бы удивился. А так, ну забил, ну через себя. Скучно. На самом деле Златан, конечно, машина. Машина по добыванию результата. А гол очень впечатляющий. Хотя, на мой взгляд, там была явная опасная игра. Но я бы хотел отметить первый гол Милана. Великолепный предголевой пас Бенасера, когда он заметил Златана за спинами защитников и нашел его забросом, отрезав сразу 9 игроков. Ну и сам Златан все сделал идеально. Он заметил, что кто-то застрял и спокойно ждал за спиной защитников. Это опыт. Наверное, Златан мог бы дать пару уроков Марате. Криштиану Роналду вышел на замену и сделал дубль в матче со Специей. Про Ювентус я подробно говорил в прошлом выпуске, в частности, что Роналду должен замаскировать проблемы, когда начнет играть. Повторяться не буду, в общем, все так и произошло. Ювентус настолько же медленный и неубедительный, как в матче с Барселоной, а Роналду настолько же нацеленный на удар и эффективный в эпизодах, как обычно. Кстати, Специя в 2 раза перебила Ювентус по ударам по воротам, так что надо Мароне еще работать и работать. Манчестер Юнайтед дома проиграл Арсеналу. У Манчестера в этом матче плохо сыграли те, кто обычно тащит – Решфорд и Бруно. Зато те, кого часто критикуют, сыграли хорошо. У Люка Шоу проблемы с концентрацией. Он выключается. Не обязательно настолько феерично, как с Тоттенхэмом, но вообще это для него типично. А сейчас он просто дал мастер-класс по концентрации. Своевременно заполнял зону в атаке и успевал вернуться в защиту. Что еще нужно? А еще меня приятно удивил Поль Погба. Я в курсе, что он привез пенальти, но говорю в целом о матче. Он отлично прессинговал. Несколько раз отобрал мяч 1-1. И вообще много отрабатывал в обороне. У Погба больше всех в команде оборонительных действий. В атаке в условиях тотальной плотности он пытался что-то выдумать за счет атлетизма. Перевисеть соперника в воздухе или выиграть касание. В общем, он мне понравился. Зато мне не понравился Сульшер. В этом матче Юнайтед был способен на большее. Мы это увидели при счете 0-1, когда Арсенал прижали и заставили играть на отбой. Но с первых минут при счете 0-0 Сульшер был явно согласен на закрытый сценарий. Он согласен на него всегда. И в данном случае это была ошибка, потому что Арсеналу такой сценарий тоже удобен. Арсенал тоже любит закрываться и выманивать соперников прессинг, а потом проводить быстрые атаки. Сульшер на этом ничего не выиграл. Я думаю, это тренерское поражение Сульшера. И почти тренерская победа Артеты. Почти, потому что матч объективно был ничейный. С полумоментами Арсенала до гола и полумоментами Юнайтед после гола. Пенальти, конечно, бесспорный, но сам по себе момент был не опасный. Кстати, партия Эль-Ненни – топовая опорка. Они всеядные. В том смысле, что всех съели. Еще один интересный матч – Челси разгромил Бернли. И это 4-й матч подряд для Челси в сухую. При Лэмпарде такое впервые. Команда преобразилась резко. Буквально неделю назад я написал статью с разбором проблем Челси в обороне. На тот момент они все были актуальны. А сейчас команда просто перестала пропускать. Посмотрите эту статью и сравните, насколько Челси прибавил за такое короткое время. Ссылка в описании. Что касается матча с Бёрнли, то о нем мы подробно поговорим с Гришей Теллингатором в подкасте чемпионата. Там мы обсуждаем все главные события чемпионата Англии. Ссылка тоже в описании. Новый выпуск появляется в понедельник вечером. Жоао Феликс сделал дубль во 2-м матче подряд. На самом деле, пока рано говорить, что Феликс освоился и теперь затащит. Ну и тем более рано говорить, что Атлетико исправил реализацию и теперь все наладится. Если вы видели матч, то знаете, что на самом деле это был тот же прежний Атлетико, и моментов у них было в 2 раза больше. Анхель Каррея не реализовал выход 1-1 и не попал в ворота на добивание из пенальти. Собственно, тот же Феликс забил 1 пенальти и не забил другой. При этом Атлетико много чего позволил у своих ворот. В общем, на этот раз баланс невезения оказался некритичным. Но это пока не машина, которая душит соперников, как в лучшие годы при Симеоне. Но дубль Феликса – это в любом случае важно. Понимаете, очень редко бывает так, что кто-то становится лидером топ-клуба сразу и навсегда, особенно в 20 лет. Поэтому то, что у него бывают яркие вспышки, это уже что-то. Пусть будут. В лучшем случае он сейчас пару раз в месяц показывает тот уровень, на котором в будущем станет играть всегда. В таком случае Атлетико даже не переплатил. В худшем случае он останется игроком настроения, как Куарежма, Насри или Савиола. Скиллы есть, а решает в одном матче из четырех. Я думаю, что в конце этого сезона уже можно будет делать прогнозы, какой вариант нас ждет. Но в любом случае для роста ему нужны даже нерегулярные яркие матчи. Лацио обыграл Торино в гостях со счетом 4-3. Это нужно видеть. Я не про весь матч, но развязку вы должны посмотреть. На 87-й минуте счет был 2-2, а после этого команды соревновались, кто глупее пропустит. Торино вообще на старте сезона лидер по глупостям, но Лацио тоже старался. Они в итоге выиграли, я их поздравляю, но в целом на старте сезона в Италии разочаровывают более-менее все. После 6 туров только 3 команды пропустили меньше голов, чем сыграли матчей. И это Италия? Извиняюсь за резкость, но это уже какая-то Голландия. Подвожу итоги конкурса. Во-первых, я под большим впечатлением. Огромное количество комментариев, очень много смешных. Мне было интересно читать. Вы отличная аудитория. Я зачитаю пару комментариев, которые не выиграли, но мне тоже понравились. Пока Рамос падал в штрафной, он падал в моих глазах. Пока Рамос падал, Бускетс почти добежал до штрафной. Это правда, он бегает настолько медленно. И пока Рамос падал в штрафной, выздоровел Азар. В общем, отличных комментариев очень много. Я подвел итоги на момент съемок этого видео. И вот что получилось. Победил автор комментария. Пока Рамос падал в штрафной, он написал комментарий, что мог сделать Рамос, пока падал в штрафной. Поздравляю с победой. Свяжитесь со мной в Телеграме, чтобы получить код. Ну или оставьте здесь в комментариях какой-нибудь другой свой контакт для связи. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и не болейте. В любом порядке.